Мы читаем Каббала для начинающих, страница 152, статья «Важность группы». Известно, что человек, у которого есть какое-то желание идти путем истины, постоянно находится среди людей, не имеющих никакого отношения к этому пути, и которые активно противоборствуют людям, идущим этим путем, то он постепенно соглашается с их мнением, так как мысли людей, которые тесно общаются между собой, как бы перемешиваются. Специально так устроено, потому что если не придут посторонние мысли, посторонние авьют, помехи, как бы в кавычках, то у человека не будет с чем бороться, с чем противоборствовать и подняться по ступеням. Подъем по ступеням, высота каждой ступени, он должен получить снаружи, извне, откуда приходит. И поэтому у каждого нельзя, чтобы он отдалялся от общества, а должен быть связан со всем обществом, как написано во множестве народа находится Творец. Именно там, где присутствует общество, не люди, а имеется в виду мысли, желания, их потребности, когда человек впитывает их и над ними производит исправление, и там он находит раскрытие шхины. Поэтому нет другого пути, кроме как создать собственную группу с определенными рамками. То есть, с другой стороны, для того, чтобы укрепиться, для того, чтобы быть в силах исправить авию, те помехи, которые он получает от общества, он должен также рядом с собой иметь общество, из которого будет черпать силы и направления в пути. И так из двух направлений, как бы из отрицательного, получая помехи от общества и силы от группы, чтобы между ними определил свое «я». Отдельный коллектив, в котором бы не было людей с идеями, отличными от этой группы. И кроме того, члены этого коллектива должны каждый раз напоминать себе о цели этой группы. И он не боится, чтобы сказали об этой группе, что это некая секта, нечто закрытое, и кто знает, что там происходит, и вообще не принято в обществе такое. Он должен, чтобы у него была маленькая группа людей, и они в своей работе погружены внутри себя, и никому не дадут проникнуть. И каждый раз напоминать себе о цели этой группы, чтобы не плестись вслед за другими людьми. То есть они должны заботиться, чтобы внутри них, внутри этой группы, не было бы никаких посторонних мыслей. Это две совершенно противоположные друг другу вещи. С одной стороны, он выходит в широкий мир. С другой стороны, он получает силы от закрытой и изолированной группы от всего мира. Так как природа человека такова, что он любит идти за большинством. Если такая группа отделяется от себя, от остальных людей, то есть не должно быть никакой связи с другими людьми в духовных делах, а все контакты должны быть ограничены только материальными вопросами, то тогда чужие идеи и мнения не оказывают влияния на нее, так как нет никакой связи в религиозных делах с посторонними. Это должно быть буквально одно против другого, совершенно крайне. Насколько он выходит в широкий мир, так он должен войти больше во внутреннюю работу, в свою группу и сохранять, чтобы там его линия была особенной. Как сказано, следовать за большинством, то, что касается общества. то есть общего исправления, и следовать за единственным, то, что касается личного, то есть относительно направления к Творцу. Тогда как человек, идущий дороги истины среди религиозных людей, начинает разговаривать и спорить с ними, то сразу же смешиваются его взгляды с их взглядами. И помимо его воли подсознательно проникают их идеи в его сознание, вплоть до того, что человек перестает осознавать, что это не его, а чужие взгляды. Поэтому нельзя, чтобы человек, выходящий, следующий своим путем в духовном, даже заходить в постороннюю синагогу, быть среди посторонних людей, вращаться в религиозном обществе, скажем, в Бней-Брак или в Иерусалиме, если он не защищен против тех мыслей, которые может получить от них. И наверняка он их получит. Это мысли духа, что называется. Поэтому надо остерегаться, насколько быть соединенным, насколько быть в контакте, даже внешним, даже взглядом издали. Вращаться там, болтаться по какой-то улице, не говоря уже о том, чтобы заходить в то место, где молятся. Насколько это кажется странным, как это может быть? Чтобы человек, все-таки это иудаизм, это, ну пусть чуть меньше, чем ты, вообще кто знает, меньше или нет. Это не называется гордыня или пренебрежение, это отдаление. Это обязанность, чтобы сохранять личность, которая есть в нем, от того общества, которое он должен принимать, чтобы продвигаться в работе, но в той мере и в подготовке, в которой он готовит себя заранее. И для начинающего человека он должен очень остерегаться от тех людей, которые говорят очень близко о теме нашего пути, пути Балясулама, и могут ввести в заблуждение. И то же самое относительно человека, идущего путем истины, должен он отделиться от других людей. Чтобы идти по этому пути, нужно прикладывать очень большие усилия, потому что приходится идти против идей всего мира. Потому что идея всего мира основывается на знании и получении, в то время как идеи Торы базируются на вере и желании отдавать. Если же он отделит себя от чужих мнений, то он забудет о пути истины и попадет навсегда под власть эгоизма. И только в группе, где господствует принцип любви к ближнему, человек может черпать силы для борьбы против идей и мнений всего мира. То есть откуда человек может получить силы, чтобы воевать с посторонними мыслями, получаемые от общества, только от своей группы? И тогда они должны, как группа, отряд воинов, быть связанными друг с другом для того, чтобы обеспечивать друг другу силы против своих врагов и ненавистников. Это посторонних мыслей общества. Потому что общество — это знание и получение. Знание — это рош, получение — это гуф. Парцуф — детума. А парцуф — душа. Рош — это эмуна. А гуф — это ашпа, вера и отдача. Поэтому написано мнение Торы, то есть света, получение света, отдача, и слияние подобия свойств со светом, дат Торы обратно, знание Торы обратно знанию обывателя. И насколько он может быть сосредоточен в своей группе и может выйти в общество и принять от них посторонние мысли для того, чтобы исправить их и за счет этого приподняться. Итак, нашли мы в книге Зоар, и сказано, что если человек живет в городе, в котором живут плохие люди, и он не может осуществлять там заповеди Торы и не может учить Тору, имеется в виду, он преуспевает учить Тору, то есть ему не удается привлечь света, силы, которые может исправить посторонние мысли, которые дает ему город, то он меняет место и вырывает себя из этого места, чтобы поселиться в городе, где живут люди, занимающиеся Торой и заповедями. Называется деревом, как написано, древо жизни она для тех, кто соблюдает ее. И человек похож на дерево, как сказано, человек плодородное дерево, а заповеди похожи на плоды. Поэтому, если написано только дерево, то это бесплодное дерево, то есть никчемное, которое будет срублено, так и выполнение заповеди человек будет отсечен от этого, от грядущего миров. Человек должен определять, какие, от каких посторонних мыслей отдаляться, выкорчевывать их, какие мысли он может обработать, чтобы они стали как удобрение, как добавление к питанию дерева, из которых оно расцветет. И в какой пропорции, как пишет Рабаш, есть большая статья о работе с деревьями. Это написано Кту Бишват, праздник деревьев. Есть такое письмо. И нужно быть искусным в этом и готовым к этому, защищенным, чтобы работать с мыслями мира, но также и от мира нельзя отдаляться, так как откуда он получит мысли для того, чтобы работать над ними и соединяться, и в группе. Это очень просто. Мы нарисуем весь гуф Адама Ришон. Есть группа, в которой есть человек, человек в группе, здесь мир, внешний мир. И человек в той мере, в которой может принять силу от группы, от того, что связывается с ними, и так образуется интегральная сила в группе. С этой группой, которую он обрел в группе, то есть с силой всей группы, он выходит в мир, берет оттуда разные мысли, желания из мира и обрабатывает их в таком виде, что может приподняться. Что значит приподняться? То есть соединить эти силы, эти мысли посторонние, и они станут как добавкой авиюта к группе, ему, и за счет этого они поднимаются, и тем самым исправляют других, разумеется. И выходит, что невозможно человеку подняться самому, когда он находится на некой ступени, если он не соединяется с группой и с помощью группы не соединяется с миром и исправляет авиют. здесь авиют группы, это в сущности его авиют, когда он должен отказаться от себя, чтобы соединиться с группой, отменить себя, и здесь авиют посторонних мыслей. И тогда он поднимается. Из этого авиюта он берет силы, а здесь исправление уже с миром. Так как невыполняющий заповеди человек будет отсечен и от этого, и от грядущего миров, и потому человек должен вырвать себя из места, где находятся грешники, то есть из места, где он может заниматься Торой и заповедями, и он должен поместить себя в другое место среди праведников, и тогда он сможет успешно соблюдать Тору и заповеди. Как было уже сказано, Зор сравнивает человека с плодовым деревом. А как известно, такие деревья страдают от окружающих их сорняков, которые нужно все время выпалывать. Также и человек, идущий путем истины, должен удалять себя из такого окружения, то есть от людей, не идущих этим путем. И человек должен очень следить за этим, чтобы не попасть под чужое влияние. И это называется отделение, изоляция. То есть у данного человека есть только собственные мысли, относящиеся к отдаче, к желанию отдавать, а не мысли большинства, которые в конечном счете сводятся к любви к себе. Мы видим, что есть две стороны. Для того, чтобы собрать силы, он должен быть погружен в группу, в себя, отделиться от общества, изолировать себя, сосредоточиться, делать внутреннюю работу. Для того, чтобы потом выйти и реализовать те силы, которые он накопил, он должен выйти в широкий мир, принять от них мысли, соединиться с ними и поднять их мысли, так как он включается из них наверх, к Творцу. Что это значит? Как это поднять эти мысли? Оправдать их, потому что... Что же он делает? С одной стороны, он, этот человек, входит внутрь себя и выясняет из всех своих желаний путь к Творцу с помощью группы. И когда есть у него эта нить, его, тогда он может взять извне посторонние мысли и также использовать то же самое направление. Каким же образом? То, что есть у него в обществе, в мире, он принимает это как приходящее от Творца. Он смотрит на все общество, он может сделать это после того, как он объединяет внутри себя «я» и группа, «я» и группа, после того, как он объединяет это, то, что это тоже исходит от Творца, и тогда он выходит из широкого мира и присоединяет также широкий мир. И выходит тогда, что Исраэль, Тора и Творец едины. В этом и есть работа. Что значит против посторонних мыслей? Какие? Что это за мысли? Посторонней власти.
И это называется изоляция. То есть, что он находится под влиянием большинства, относящиеся к отдаче, а не к большинству, которые находятся в любви к себе. И это называется два владения. Первое владение Творца и второе владение самого себя. Что нету его владения и владения Творца, а все является одним владением. И в этом пойми то, что сказано мудрецами. Сказал Рав Иуда от имени Рава, что Адам был вероотступником, как сказано, и воззвал Создатель к Адаму и сказал ему: «Где ты? Куда склонил ты сердце свое?» И объяснил Раши: он был вероотступником, склонным к служению звездам, Авадат Кохавим. А другое объяснение из написанного: «Где ты? Куда склонил ты сердце свое?» можно сделать вывод, что вероотступничество Адама заключалось в нарушении запрета «Не следуйте за сердцами вашими». Это вероотступничество, что склонил свое сердце в другую сторону. Вероотступник, что верил, что есть силы, кроме одной силы – властвования. Меньшинство большинства – это двое. То есть думает, что и он способен, и что он является источником силы, действий, мыслей, что и в нем также может родиться что-то, может что-то сделать в разуме и сердце, уже называется вероотступником. И это очень странно, как можно сказать об Адаме, что он склонил сердце к Авадат Кохавим, или согласно второму объяснению, что его вероотступничество состояло в том, что он нарушил заповедь «Не следуйте за сердцами вашими». Мы учим, что понятие служения Творцу заключается в том, чтобы все делать для того, чтобы отдавать. Получается, что если Адам служил, чтобы получать, то это чуждая нам работа, Авода Зара. Ведь мы должны служить только, чтобы отдавать. А он взял все, чтобы получать. И в этом и заключается смысл того, что он нарушил заповедь «Не следуйте за сердцами вашими». То есть не мог получить плод древа познания ради отдачи, а только чтобы получать. И это называется уровень сердца. То есть сердце хочет получать только ради собственной пользы. И это было грехом древа познания. Чтобы понять это лучше, смотри предисловие книги по ним Мазберот. Из вышесказанного мы можем осознать пользу группы, которая может создать совершенно другую атмосферу, в которой возможно служение только чтобы отдавать. Это то, что раскрылось Адама Ришон. Что сделал Творец? Создал систему, которая называется Адам Ришон. В этой системе раскрылось Гальгальта и Эйнаим, то есть отдающие килим, желание отдавать, а затем раскрылась сила получения, на которую не было покрытия. Ахав, то, что мы называем ниже хазе его парцуф. А почему? Почему раскрылась эта сила? Это потребность, которую будет вынужден получить от группы, от его соединения с другими, в отмене себя по отношению к другим. Это то, что раскрылось. То есть со стороны Творца здесь имеется желание, или, скажем так, сила отдачи со стороны Творца, но не раскрылось это со стороны человека. Со стороны человека это Гальгальта и Наим, сила отдачи, а Ахав не раскрылся. То есть сила соединения от группы. Это было положительным, а это отрицательным. И поэтому произошло разбиение. Маша, я ухожу. Это то, что было уготовано. То, что теперь мы должны раскрыть эту силу соединения между частями и этой силой исправить Ахав. Что такое Ахав? Это эти чуждые мысли, посторонние мысли. Эти посторонние мысли являются Ахапом. А то, что обретают в группе, обретают Гильгаль Тайнаем. И таким образом исправляет Кли Адама Ришон. Поэтому, если нету группы, не с чем выходить в мир, находится под властью мира, и это, по сути дела, его начальное состояние. Человек, скажем, находится в истории человечества тысячи лет, пока пробуждается в нем точка в сердце. И эта точка, которая пробуждается, вместе с ней говорится в предисловии к Тасу. В третьем или четвертом пункте приводят в группу. И если ведет вместе с группой, работает, обретает Гильгаль Тайнаем. Обретает Гильгаль Тайнаем посредством, с помощью мира, через мир получает посторонние мысли. От мира получает посторонние мысли и исправляет их, и приходит к слиянию. К концу исправления. Обретает Гильгаль Тайнаем, получает и исправляет здесь Ахав. Это понятие важности группы. Да, Орен. Что означает находится под чужим влиянием? Чужое влияние — это каждая мысль и сила, которая раскрывается, которая против единения, против слияния, против власти одной, единой Творца, это называется посторонняя власть. Посторонняя — это добавочная к одной. Как я сказал, меньшее количество большинства — это двое. То, что я сейчас делаю, то, что я преодолеваю, то, что я сейчас вхожу в слияние, я сейчас влияю, это называется посторонняя власть, плохая, чужая сила, клипа. Один — это только Творец. Когда в пути человек может сказать: «Я сейчас сильный, я не должен бояться других людей», в соответствии с тем, что я сказал, человек может сказать, что «Я сейчас сильный, я способный, я», только при условии, когда совершенно слит с Творцом. И тогда может сказать «Я», потому что Исраэль, Тора и Творец связаны вместе, одно это, тогда может сказать. Тогда не называется, что он находится не в чистоте, а в святости. То, кто работает, Творец. А кто такой я, ты говоришь я? Да, потому что он облачается во мне, его сила действует. Да? То в процессе работы должен ли человек все время бояться и не слушать себя? Не слушать себя? Почему нет? Бояться не заниматься, не приближаться, не смешиваться с чужой. Наоборот, зависит от того, в каком состоянии находится. Может, он сейчас в силах, наоборот, связаться с чужим влиянием, потому что и все их помехи присовокупить к святости, то есть к одному корню, зависит от его слияния с группой. И если он раскрыл в группе единство его с группой, и там сила Творца, то тогда обрел как бы Гальгальтейнаем на этом авиюте его и группы, насколько обретает это слияние с группой и раскрывает на авиюте, которое среди них раскрытие Творца, тогда есть у него сила отдачи, и с этой силой отдачи он может войти в большой мир и смешаться с их мыслями, чтобы исправить их и поднять их. Этим он приходит к исправлению. Мы должны понять, что группа — это не исправление. Группа — это для того, чтобы обрести отдающие келим. Но реализация их только посредством того, что человек соединяется с посторонними мыслями мира. Потому что в группе у него якобы нету посторонних мыслей. Якобы, потому что каждый по отдельности находится и есть посторонние мысли. Но это авиют, который включается в Гальгальтейнаем, что на нем только выстраивает Гальгальтейнаем, потому что все хотят приблизиться к Творцу, к отдаче, то помеха между ними — это для того, чтобы на этой помехе выстроить Гальгальтейнаем. Группа — это Гальгальтейнаем. Потому что Творец устраивает таким образом, чтобы все желали прийти к Нему в отдаче Ему и дает возможность. Если устроено, если могут это сделать, то тогда могут исправить мир. Да? Моти Шохат. Вы сказали, что группа — это Гальгальтейнаем. А здесь получается, что группа на рисунке, что это Авиют Ахапа. Я сказал, что Авиют, который раскрывается в группе, это Авиют Гальгальтейнаем. Потому что... Что такое Гальгальтейнаем? Гальгальтейнаем — это келим отдачи. Отдающий келим — это... Одно противоречит другому. Келим — это авиют, желание получать, а отдача — это желание отдавать. То что такое келим де ашпаа, желание отдачи, что есть 4 уровня авиюта, 5 уровней авиюта. Шореш алиф, бейт гимель и далит. И на 5 уровнях авиюта ты выстраиваешь масах только отдавать. Только отдавать — это все твое кли. И ты не хочешь получать в свое кли ничего, а только отдавать, только соединиться с друзьями. Кто такие товарищи, что с ними? У них тоже есть такой авиют. Это твой товарищ, и в нем есть тот же авиют. Другой его, и в нем то же самое. И еще один товарищ, и в нем то же самое вьют. И все они к одному Творцу, и поэтому соединены вместе. Таким образом. Но у каждого свой авиют. На чем они сделают Гальгальтейнаем, если не на авиюте? Отдача без авиюта — это Творец. Отдача на авиюте личном — это человек. То после того, как есть Гальгальтейнаем на всем авиюте, называется, что есть у них Гальгальтейнаем, что есть у них Катнут. Катнут до 13 лет, когда прошли и исправили себя, а потом выходит в широкий мир, что это Ахап. И тогда исправляет его. И группа это как один человек, как один дающий элемент по отношению ко всему миру, получающему. Сила получения. Да? Хаим Зильбергер. Мы пишем о том, что мы изучаем, что пишет Рабаш, что дает система. Если можно, вопрос. Вопрос. Почему он дает пример общества религиозных? Он дает общество, пример общества религиозного, потому что религиозные люди говорят о том же направлении, как и люди, которые хотят приблизиться к Творцу. Но у религиозных людей, которые не получили методику Каббалы, у них нету системы, каким образом подойти к слиянию, и они находятся в состоянии, без которым нет внутренней работы, то есть нету исправления, нету анализа и исправления. Но методика религиозного общества — это чтобы себя оградить от внешних влияний. Это хорошо публике, которая еще не привыкла работать внутренне, у которой еще нету этой работы, нету решимот, которые вышли к ощущению человеку, чтобы идти к слиянию, к подъему. И когда нет решимот, тоже запрещено пробуждать эту публику, что называется, не ставь препятствия слепому и побивающего животную душу восполнит. И решимот, которые не пробудились и в его индивидуальном виде, поэтому каббалисты сформировали воспитание религиозным массам. И таким образом, что успокаивает себя, чтобы быть в совершенстве в том, что могут сделать. И мысль эта, что достаточно делать только внешние действия и их называть заповедями, и только пшат, который изучают, а не без получения силы, без получения света, возвращающего к источнику, что это просто изучение для изучения, как написано, за изучение Торы против всего, и этим удовлетворяйся. Это не принимается каббалистами, теми, кто хотят быть в совпадении свойств с Творцом, потому что они должны получить силы, чтобы исправить желания в них. И поэтому запрещено им слушать советы такого рода, которые имеются в религиозном обществе широком, которое говорит о том, что нам достаточно, если мы будем молиться, будем учить лист Гмары, и в этом мы будем совершенно спокойны, что будем выполнять внешние заповеди.
Поэтому от них можно получить посторонние мысли, самые опасные. Тогда как от внешнего общества, светского, не так страшно, что они могут сказать тебе. Какой сорт пива выпить, какую футбольную команду предпочесть, где провести отпуск. Что они могут сказать тебе? Это, конечно, тоже посторонние мысли, но их намного легче сократить или отодвинуть, или оправдать и присоединить к исправлению в конечном итоге. Таль Сапир. Ты забыл вопрос? Значит, получил ответ. Эрес. Он пишет о том, что мнение Торы — это мнение отдачи. В чем состоит наша работа в отдаче? Вера — это отдача, а отдача — это
парцув дек душа.
Парцув.
Парцув, то, что ты изучаешь. Есть у него рожь. И есть гуф. Рожь это называется эмуна, вера. Гуф называется ашпа, отдача. Почему же это вера? Потому что планирование действий всегда происходит над желанием. Здесь П. Над желанием силой веры выше знания. А гуф называется отдачей, потому что здесь он получает ради отдачи практически. И поэтому называется отдачей. Это парцув. Духовный парцув. Что же у нас? Я не знаю, что у нас, что у тебя. Ищи, есть ли у тебя такое? И как достичь этого? Пока этого не будет, у тебя не будет души. Хорошо? Перейдем ко второй части урока.